Картинка 10. Мосты. Маршрут. Набережная Мойки и Амстердам. Встреча с Анастасией Валерьевной, рожденная в Ленинграде, Бруклинский мост. Весна распахнула шаловливые синие глаза, распустила косы робкой липкой листвы и соблазнила все-таки несговорчивое питерское солнце. Вокруг заискрилось золото куполов, и фасады начали плавиться и стекать в прохладу рек и каналов, устраивая там акварельное буйство. Сегодня репетиция военного парада должна была состояться во второй половине дня, поэтому мне удалось перебежать Невский и устремиться по набережной Мойки к летнему саду на встречу с одной пожилой дамой, подругой моей ленинградской тетушки. Я брела по набережной, в который раз поражаясь царственности и пышности дворцов. К моему удивлению, фасады зданий сияли первозданной чистотой свежими красками. И это несмотря на то, что промозглый питерский климат ни на мгновение не прекращал свою разрушительную работу над ними. По Мойке скользили теплоходы с туристами, и никаких тебе частных, припаркованных к гранитным берегам жилых барж или яхт, способных испортить величественный пейзаж. Какие могут быть народные гулянья под окнами дворцов? То ли дело на каналах Амстердама или на набережной Нью-Хавен в Копенгагене, где на припаркованных к берегам баржах обычно сидят веселые и беззаботные голландцы или датчане. Пьют пиво, танцуют, целуются, курят, причем не всегда табак. Домики же, стоящие вдоль этих набережных, русскому человеку покажутся похожими скорее на разноцветные тульские пряники. В нижних этажах этих игрушечных строений разместились уютные кафешки со столиками прямо на мостовых. Посетители глазеют на воду и проплывающие мимо лодки. Люди салютуют друг другу, шутят, машут руками. Никакого порядка и благолепия. Эх, засыпать бы этих весельчаков с их баржами, домиками и ресторанчиками снегом. Заморозить бы их ледяным ветром с Ладоги этак на полгодика. Может, тогда просвещенная Европа и лучше бы стала понимать уникальность суровой красоты северной столицы. Пока я любовалась изысками зодчих и думала о несовместимости дворцов и многоэтажек, во мне сплетались восторг сопричастности к великой истории и горечь сожаления от того, что Санкт-Петербург по-прежнему остался местом противостояния элиты и народа. Нынешний исторический центр города, по замыслу его создателей, чужеродный, презирающий народ аристократии, не должен был иметь ничего общего с русскими городами. Но он не похож и на европейские королевские столицы. Впереди, взявшись за руки, медленно брела влюбленная пара. Парень и девушка лет 18 наслаждались солнечным днем и молчаливым присутствием друг друга. Лишь переплетенные пальцы их рук вели неспешный разговор. Она скользила пальчиками свободной руки по чугунной ажурной решетке, а он время от времени носовым платком с нежностью вытирал ее грязную ладошку. Она же смеялась, вставала на цыпочки и целовала его в щеку. Да, в этом городе во все времена жила любовь. И за ее прививкой сюда ехали со всех концов света. Говорят, если ты не основал свое дело в Нью-Йорке, то бизнес не твоя стихия. Если ты не нашел себе работу в Лондоне, то ты просто бездельник. И если ты не влюбился в Санкт-Петербурге, то ты не романтик. Подруга моей покойной ленинградской тетушки Анастасия Валерьевна была коренной ленинградкой. Родилась она перед самой войной в семье врачей и прожила всю свою жизнь в коммунальной квартире на улице Чайковского. «Маленькая я тогда была совсем», — рассказывала она, — Тогда ее спрашивали о блокаде Ленинграда. Мама работала врачом-хирургом в военном госпитале. Вот там-то я и жила в блокаду. Ясно помню, как мама везет меня со старшим братом на саночках вдоль трамвайных путей, а на встреченном едет трамвай, темный такой, без освещения. Вот мой брат Дима и спрашивает: «Мама, а почему в трамвае нет света?» А мама отвечает: «Некому там больше светить. Мертвых людей этот трамвай перевозит, сынок». Любовь и смерть – это питерская тема. Мы договорились встретиться с Анастасией Валерьевной у главных ворот летнего сада. Еще издали я увидела ее небольшого роста в шляпке, плаще, с ярким платком на шее и неизменным зонтиком в руках. Мы обнялись. «Прости меня, родная», сказала Анастасия Валерьевна. «Совсем я запамятовала, что летний сад закрыт на просушку до 1 мая. Зато пока нет толп туристов, приплывающих на этих огромных теплоходах к нам в порт, мы можем съездить в Петергоф и свободно пофлонировать по несравненному парку, посмотреть на щегольские недавно обновленные золотые фонтаны Большого каскада и Нижнего парка, Монплезиры, Марли. Фонтаны открылись только неделю тому назад, и они еще восхитительно по-весеннему свежи», – щепетала тетя Настя, извиняясь как-то застенчиво и искренне, как умеют это делать только старые ленинградцы. Я поблагодарила ее за заманчивое предложение, но, если честно, после всего этого великолепия из золота дворцов и куполов, праздной публики и шикарных ресторанов, меня больше тянуло на Пискаревку, чем в Петергоф. «На кладбище я еще успею. Не спеши, родная, меня туда спровадит», — рассмеялась Анастасия Валерьевна и замахала на меня рукой. «Шучу. Догадываюсь, что у тебя на уме, и настроение твое хорошо понимаю. Мир Невского всегда был роскошным и блестящим. Он притягивает сильных, успешных и молодых уже 300 лет, питаясь их энергией. Поэтому немощным, больным и бедным там просто не место. Всех моих подружек уже давно переселили из квартиры в центре, где они родились, во многоэтажке Купчино или веселого поселка. Хорошо, что появился интернет, и мы можем увидеться и посудачить. А благодаря установленным у пассажа камерам, как говорят мои внуки, даже прошвырнуться по центру города. А вживую собираемся только раз в году на Пискаревском кладбище. Туда приходят многие, рожденные в Ленинграде. И те, кто благоденствует и живет в центре, и те, кто прозябает на окраине. Там не имеет значения, кто ты, сколько у тебя денег. Не властилась гранитной набережной, как кошка, на небе не облачко. Ветер заплутал где-то на Ваське, весна баловала и нежила город. Сразу видно, давненько ты не заглядывала в Санкт-Петербург. Подзабыла, что такие ласковые солнечные дни, как сегодня, большая редкость и роскошь. В такую погоду хочется гулять, дышать и мурлыкать на солнышке. Устала я от мокрого снега, луж, над коркой льда и промозглого бальтийского ветра дуя. Ладно, если бережешь мои силы и отказываешься ехать в Петергоф, давай тогда просто спустимся по Дворцовой и полюбуемся на Заячий остров, Неву, мосты, наболтаемся вдоволь, а потом сядем на метро и поедем к твоему брату Владиславу на день рождения. Я отлично помню, как 50 лет тому назад он родился, и при регистрации в ЗАГСе его маме вручили медаль, на которой было написано «Рожденному в Ленинграде». У меня тоже есть медаль, только на ней другие слова: «Жителю блокадного Ленинграда». Так что мы с ним оба ленинградцы из серединки, поскольку мои предки и потомки уже петербуржцы. Мы прогуливались по гранитному берегу Невы. Тетя Анастасия опиралась на мою руку. «Соскучилась я по общению, дорогая моя пропажа. Сыну и внукам некогда. А друзья и соседи мне, как врачу, рассказывают исключительно о своих болезнях. Раньше я даже как-то старалась скрыть от случайного собеседника свою профессию. Говорила, что работаю в библиотеке. Люблю пройти здесь в ясную погоду и полюбоваться на несовместимое», произнесла моя спутница и устремилась как-то вперед, уподобившись нимфам на фасаде Адмиралтейства. Тетя Настя не поняла, как это полюбоваться на несовместимое. Несколько удивилась я. «В Питере немало несовместимого и противоречивого. Этот каменный город был построен подобно мосту на зыбкой воде между западным и восточным мирами в непригодном для жизни климате. Почти 300 лет человеки летят на это золотое пламя куполов и сгорают в нем. Посмотри, вокруг сплошной гранит, камень и металл. А какими легкими кажутся мосты и набережные. На Зайчьем острове воздвигали грозную крепость, а получилась тюрьма и усыпальница последних русских царей. И потом мы, ленинградцы, сами подобны мостам. Княжна и рабочий Путиловского завода. Это два берега могучей царской империи, которые никогда не могли бы встретиться, если бы революция не соединила их. Вот в итоге появились мы, потомки мосты, меж теми несовместимыми и враждующими берегами. Дворцовый мост, как-то по-особому выгнув спину, сомкнул между берегами позвонки двух столетий. Солнечный свет отражался от свинцовых войн, превращая их в жидкое серебро. Я слушала тетю Настин чудный, певучий, почти забытый русский язык, не исковерканный новомодными словечками и резкими оборотами. Она говорила о себе, о Ленинграде и мостах. «Мой дед был рабочим Путиловского завода», продолжала Анастасия Валерьевна, глядя то ли вдаль времени, то ли на иглу Петропавловки. Бабушка принадлежала к сиятельному дворянскому роду, а родители встретились и поженились уже в Ленинграде. Да-да, я намеренно говорю только о родившихся в Ленинграде, а те, кто физически соприкасался с пережившими революционную трагедию, террор, военный подвиг, блокадный голод, Пискаревское кладбище, для кого все это не просто мемориал и история, а личная семейная память. Для появившихся уже в Санкт-Петербурге этот город тоже город сотен мостов. Но для них мосты – это скорее символы влюбленных, где целуются, гуляют и скрепляют любовь замками, выбрасывая ключи в мойку, фонтанку или канал Грибоедова. «Да», – сказала я, положив руки на гранитный, холодный, шершавый парапет, щурясь от рыжего солнца, сожалея, что оставила в гостиничном номере свои темные очки. Меняются времена и их символы, а мосты по-прежнему для всех остаются аллегорией взаимопонимания и откровения. Помните, Анастасия Валерьевна, как мы 10 лет тому назад гуляли в Нью-Йорке по Бруклинскому мосту, и вы еще стоя на нем читали Маяковского? «Америка, как в церковь идет помешавшийся верующий, как в скит удаляется строг и прост, так я в вечерний сереющий мерещий вхожу смиренный на Бруклинский мост», — отчеканила тетя Настя рубленые строки любимого поэта. «Жаль, что столь мной обожаемый Маяковский не написал великий строк о ленинградских мостах. Я не могу забыть то необычайное ощущение легкости, полета, охватывающее меня, когда мы гуляли по Бруклинскому мосту. И я тогда, помнишь, вцепилась в тебя двумя руками, чтобы удержаться. Мне показалось, что за моей спиной вот-вот расправятся крылья. Но я-то, как врач, точно знаю, что вверх может улететь только душа, а тело обязательно упадет вниз. Я еще тогда тебе со страху сказала, что этот мост, наверное, строил человек, который по каким-то причинам не мог двигаться, и его мечта взлететь была настолько сильной, что он материализовался и построил этакую взлетную площадку». «Верно, у вас прекрасная память. Я тогда поразилась вашей догадке, поскольку Бруклинский мост был создан фактически по проекту инженера Рёблинга, который при подводном сооружении опор моста был поражен кессоновой болезнью и руководил основным этапом строительства, будучи уже абсолютно неподвижным. При этом он придумал мост, опирающийся не столько на готические колонны, сколько на воздушные потоки. Когда с помощью современного компьютера обсчитали модель Бруклинского моста, выяснилось, что исключительно за счет уникальности его аэродинамики запас несущей прочностью увеличивается в 6 раз. Вывернула я наш разговор на свою любимую тему интуитивного познания. Бруклинский и Петродворцовый мосты сомкнули половинки над Невской бездной. О, у нас все наоборот. Питерские мосты через Неву стоят не благодаря ветру, а вопреки ему. И гулять по ним несколько опасно. Может унести шквальным балтийским напором. Тем более такую старушенцу, как я. То ли дело фланировать по набережной ночью и очаровываться разводом подсвеченных мостов. Это феерическое зрелище. Пошутила тетя Настя и, взяв меня под руку, потянула в сторону метро.